Последующие дни были очень похожи на первый. Они сидели в конференц-зале, Форд кружил вокруг них и рассуждал целое утро. Иногда логично, иногда нет. Однажды они 3 часа провели, разговаривая о феодализме, этом политическом выражении стремления приматов к доминированию. О том, что на самом деле феодализм никогда не заканчивался, и что транснациональный капитализм стал его расширенной версией, после чего мировая аристократия вынуждена была искать способы сдерживать рост капитала в пределах установившейся феодальной системы. В другой раз они говорили о теории калорийной ценности, называемой экоэкономикой, очевидно, впервые разработанной первопоселенцами Марса. Услышав об этом, Сэм и Макс закатили глаза, тогда как Форд все бубнил про уравнение Танеева и Токаревой, черкая неразборчиво на установленной в углу доске. Но через несколько дней после их приезда с юга пришли большие волны. Форд отменил собрание и проводил все время, занимаясь серфингом или паря над водой в костюме, состоящем из обтягивающего трико и широких крыльев, вроде подвижного аналога дельтаплана. Повинуясь малейшему движению мускулов, крылья принимали различные конфигурации, необходимые для полета. Большинство юных стипендиатов присоединились к нему в небе. Они парили вокруг, словно икары, а потом пикировали и мягко скользили на воздушной подушке, пока новая вздымающаяся волна не подбрасывала их выше. Они рассекали воздух совсем как пеликаны, которые, можно сказать, и изобрели этот спорт. Арт вышел и с наслаждением покатался на бодиборде. Вода была холодной, хотя и не настолько, чтобы ему потребовался гидрокостюм. Он держался там, где серфила Джойс, болтая с ней между заплывами, и выяснил, что пожилые повара были хорошими друзьями Форта, ветеранами первых лет восхождения Праксиса к славе. Юные стипендиаты прозвали их 18 бессмертных. Некоторые из этих 18 постоянно жили в лагере, другие то и дело заезжали, поддерживая отношения. Они обсуждали текущие проблемы, советовались насчет руководящей политики Праксиса, проводили занятия и семинары, а также играли на волнах. Те же, кто не испытывал восторгов от воды, работали в саду. Арт тщательно смотрел сад, когда они взбирались обратно к поселению. Работавшие там люди двигались, будто в замедленной съемке, постоянно переговариваясь друг с другом. На тот момент главной для них задачей было обобрать обрезанные яблони. Когда южное волнение стихло, Форд возобновил работу с группой Арта. Однажды темой для обсуждения стали бизнес-возможности полного мира. И Арт начал понимать, почему выбрали именно его и 6 его коллег. Эми и Джордж занимались контрацепцией, Сэм и Макс — индустриальным дизайном, Салли и Элизабет — сельхозтехнологиями, а он сам — переработкой ресурсов. Все они уже сталкивались с предпринимательством полного мира и в своих дневных играх неплохо демонстрировали способность придумывать новые его типы. В другой день Форд предложил игру, в которой они должны были решать проблему полного мира через возвращение к пустому. По условиям задачи им требовалось выпустить разносчика чумы, который убил бы всех, кто не получал геронтологического лечения. Каковы были бы за и против такого решения? Ошеломленная группа взялась за свои планшеты. Элизабет заявила, что не станет играть в игру, основанную на такой монструозной идее.
«Это ужасная идея», — согласился Форд. «Но это не делает ее невозможной. Видите ли, я знаю кое-что. Слышу разговоры определенного уровня. Между лидерами крупных транснационалов, например, ведутся споры. Приводятся аргументы. Можно услышать самые разные идеи, выдвигаемые вполне серьезно, включая и такие, как эта. Все сожалеют о таком сценарии и меняют тему разговора. Но никто не заявляет, что это технически невозможно. А некоторые, похоже, думают, что такой сценарий способен решить определенные неразрешимые проблемы».
Группа печально обдумала эту мысль. Арт предположил, что при таком развитии событий рабочих рук в сельском хозяйстве станет не хватать. Форд смотрел из окна на океан.
«Вот фундаментальная проблема любой катастрофы», — задумчиво проговорил он. «Едва она возникает, уже никто не может с уверенностью сказать, когда это прекратится. Давайте продолжим».
И подавленные они продолжили. Разыгрывая сокращение населения, они ввиду только что предложенные им альтернативы подошли к проблеме со всем тщанием. Каждый из них побывал в роли императора мира, как выразился Форд, и подробно изложил свой план. Когда пришла очередь Арта, он сказал:
«Я бы дал каждому выжившему право стать родителем ребенка на 3/4».
Все, включая Форта, рассмеялись, но Арт упорно продолжал. Он объяснил, что каждой паре родителей дали бы право выносить одного ребенка и еще половину. После рождения первенца они могли бы продать свое право на половину или договориться о покупке второй половины у другой пары и родить второго ребенка. Цены на половины будут колебаться по классической схеме спроса и предложения. Социальные последствия будут позитивны. Люди, желающие еще одного ребенка, будут вынуждены ради этого отказываться от чего-то, в то время как те, кому хватает одного ребенка, будут иметь источник дохода, чтобы его поддержать. Когда население сократится в достаточной мере, император мира может изменить право на рождение до одного ребенка на человека, что будет близко к демографической стабильности. Но с процедурами омоложения в данных условиях лимит на 3/4 должен сохраниться надолго. Закончив излагать свое предложение, Арт поднял взгляд от записей на своем планшете. Все смотрели на него.
3/4 ребенка?
Повторил Форд с ухмылкой, и все снова захохотали.
Мне это нравится.
Смех прекратился.
Это, наконец, установит денежную ценность человеческой жизни на открытом рынке. До сих пор все работы в этой области были в лучшем случае небрежны. Что-то вроде пожизненных доходов и расходов.
Он вздохнул и покачал головой.
В действительности, экономисты берут большую часть цифр с потолка. Ценность, на самом деле, не результат экономических исчислений. Нет, совсем нет. Давайте посмотрим, сможем ли мы вычислить, сколько будет стоить половина ребенка. Я уверен, начнутся спекуляции, появятся посредники, а затем и целый рыночный аппарат.
Так что оставшуюся часть дня они играли в 3/4, дойдя вплоть до сырьевого рынка и получив множество сюжетов для мыльных опер. Когда они закончили, Форд пригласил их на пляж, на барбекю. Вернувшись в свои комнаты, они надели куртки и спустились по тропинке через долину в яркий закат. На пляже под дюной был разведен большой костер, за которым присматривали несколько юных стипендиатов. Когда они подошли и расселись на одеялах вокруг костра, дюжины или около того из 18 бессмертных приземлились, пробежав по песку, и медленно сложили свои крылья, а потом отстегнули их от костюмов и откинули с глаз мокрые волосы, обсуждая друг с другом ветер. Они помогли друг другу раздеться и остались в одних купальных костюмах, дрожа и покрываясь гусиной кожей. Столетние летуны тянули к огню жилистые руки. Женщины выглядели такими же мускулистыми, как и мужчины. Их лица были иссечены морщинами, будто они миллион лет щурились на солнце и смеялись у костра. Арт наблюдал, как Форд шутит со своими старыми друзьями, как просто они вытирают друг друга полотенцами. Тайная жизнь богатых и знаменитых. Они ели хот-доги и пили пиво. Потом летуны ушли за дюны и вернулись уже одетые в брюки и свитера, довольные тем, что могут постоять у костра еще немного, расчесывая влажные волосы друг друга. Сгустились сумерки, вечерний бриз веял солью и холодом. Оранжевое пламя танцевало под порывами ветра, тени играли на обезьяноподобном лице Форта. Как заметил ранее Сэм, он выглядел максимум на 80. Теперь он сидел с семью своими гостями, которые держались друг друга, и, вглядываясь в угли, принялся говорить снова. Люди на другой стороне костра не прекратили свои разговоры, но гости Форта склонились ближе, чтобы слышать его в шуме ветра, волн и потрескивающего дерева. Без своих планшетов на коленях они казались немного потерянными.
«Нельзя заставить людей делать что-то», — сказал Форд. «Суть в том, чтобы изменить себя. Тогда люди увидят и смогут выбирать. В экологии существует принцип основателя. Популяция на острове начинается с малого числа поселенцев, так что в родительской популяции число генов ограничено. Это первый шаг к видообразованию. Теперь, я думаю, нам нужны новые виды, с экономической точки зрения, конечно же. А Праксис сам по себе — это остров. И то, как мы его развиваем, можно сравнить с преобразованием генов, данных нам в начале. Мы не обязаны соблюдать установившиеся к настоящему моменту правила. Мы можем создавать новые виды, не феодальные. У нас коллективное право собственности и коллективное принятие решений, политика конструктивных действий. Мы работаем в направлении корпоративной структуры, схожей с государственной структурой, установившейся в Болонии. Это своего рода демократический коммунистический остров, превосходящий окружающий его капитализм и создающий лучший образ жизни. Как вы думаете, возможно ли такого рода демократия? Мы должны как-нибудь сыграть в такую игру».
«Как скажете», — ответил Сэм.
И Форд бросил на него острый взгляд.